Отцы клерикализма. Оставим в стороне святого Петра и его первых преемников. Сведения о них весьма неточны. Посмотрим, чем занимались основатели той религии, которая, по сути дела, переродилась в систему эксплуатации как политической, так и коммерческой. Еще в древние времена понтификата святого Петра мы находим секту христиан, последователей пастыря-женоненавистника Гермы. Это секта николаитов. Под предлогом, что женщина, исчадие ада и исторгнутая из недр преисподней на землю для совращения мужчин, николаиты считали более нравственным отдавать предпочтение собственному полу. Как видите, невежды-монахи нашей эпохи всего-навсего лишь плагиаторы. Обратите внимание, секта николаитов состояла не из каких-нибудь вульгарных подонков, ничего подобного. Их глава Николай — один из первых семи диаконов Иерусалима. При Аникете, 12-м папе, возникла секта гностиков. Они впали в другую крайность, утверждая, что женщина призвана быть общей собственностью. Затем при 14-м папе Элефтерии появились валентиниане. Они не вступали в пререкания с обеими сектами. Мудро сочетая обе точки зрения, они утверждали, что дозволены все виды распутства. По приказу 17-го папы Каликста I при публичном доме была выстроена церковь и посвящена Пресвятой Деве. Молитва все очищает. Урбана I духовенство должно помянуть особо. Именно при нем церковь начала приносить доходы клирикам. Стоило какому-либо человеку принять христианство, как его немедленно убеждали, что земные блага препятствуют райскому блаженству. Испуганный чудак отказывался от денег и всего, чем владел. Духовенство того времени не упрекнешь в нерасторопности, если выпадал случай поживиться за счет дураков. При 18-м папе римско-католическая церковь начала настойчиво накапливать богатство. Воспользуюсь случаем и приведу небольшой анекдот, относящийся к III веку. Григорий Чудотворец, епископ Александрийский, видимо, и впрямь был святым мужем, поскольку его причислили к лику святых. Однако сей достойный прелат и к земным усладам не испытывал отвращения. С наступлением ночи, подобно многим церковникам нашего времени, он сбрасывал сутану и в тайных притонах своей епархии устраивал веселые пирушки. Впрочем, устраивал и обронил для красного словца. На самом деле епископ Григорий принадлежал к той категории людей, которых в простонародье именуют сквалыгами. Этот разгульный попик веселился за четверых в кругу сговорчивых дам и проворно исчезал именно в тот момент, когда наступала пора развязать кошелек. К несчастью, одна из жертв опознала епископа, когда он вышел к обедне и нагло во всеуслышание потребовала плату за приятную ночь, проведенную вместе. Излишне описывать физиономию прелата. На сей раз епископу Григорию пришлось раскошелиться. Все это не помешало, однако, причислить Григория Александрийского к лику святых. Новоциан I был избран епископом Рима во время оргии. Чтобы обеспечить большинство голосов, У будущего епископа хватило смекалки предварительно напоить своих избирателей. Первого из отшельников Фиваиды, носившего имя Павла, поймали с поличным, когда он прелюбодействовал с собственной сестрой. Во времена святого Корнелия, 22-го папы, группа священников была осуждена за изнасилование монахинь одного монастыря. Марцеллин, 30-й папа, был не из того теста, из которого получаются мученики. Когда языческие императоры поставили его перед выбором принести жертву Юпитеру или претерпеть пытки, он преспокойным образом отрекся от религии, первосвященником который был, и воскурил благовоние всем богам, каких только ему указали. Разумеется, это не бог весть какое крупное преступление по сравнению с тем, что творили Борджиа и весь Синклит, но отметить это отступничество явно стоит, ведь папу Марцеллина занесли в святцы. Мы у порога IV века. Вот где можно посмеяться вдоволь. На заре этого века в Цирте, столице Нумидии, был созван собор для избрания епископа африканских провинций. Епископский жезл достался именно тому, кто из всех членов собора пользовался наихудшей репутацией. Некий Бонифаций, также причисленный к лику святых, проводил свои досуги с куртизанкой по имени Аглая. Об этом красноречиво повествуют благочестивые летописцы. При 34-м папе Сильвестре священнослужители ударились в такой разгул, что пришлось созвать Неокесарийский собор, дабы утихомирить расшалившихся церковников и их дам. Один из епископов того времени даже похвалялся публично, что в его епархии 11 000 священников вносят ему каждый год по золотому за разрешение сожительствовать с любовницами. Валериане, еще одна из религиозных сект той эпохи, разрешали своим священникам спать с женщинами и девушками, ведь такие почтенные люди, конечно, гарантированы от всяких искушений. Все это записано в анналах Никейского собора. Великий праведник Афанасий, епископ Александрийский, совершил немало убийств за время своего правления. 87 прилатов, собравшись на Антиохийском соборе, постановили запятнавшего сан Афанасия отлучить от церкви, которую он обесчестил. Но святой муж не растерялся и, в свою очередь, предал анафеме всех епископов, выступивших против него. Причисленный к лику святых Либерий, 37-й папа, дважды отлучал от церкви Афанасия. Однако это нисколько не помешало причислить того же Афанасия к лику святых. Разберитесь-ка сами в этих делах, мне не по силам. Перейдем сразу к 39-му папе, Дамасию. Когда этого праведника возвели в священный сан, даже верующие отказались признать его. Такая это была светлая личность. Тогда Дамасий вместе со своими сторонниками ворвался в одну из церквей в Риме и перебил всех женщин, детей и стариков, находившихся там. Верующие усвоили урок и покорились. Один летописец того времени размышлял: «Когда я вижу блеск Рима, то понимаю людей, стремящихся получить сан епископа в этом городе. Ибо он дает им почет, богатейшие дары, благосклонность женщин, великолепную одежду и стол, превосходящий по своей изысканности стол царей. Как и все грешные, Дамасий был человеком чувственным и, так сказать, пленником своих страстей. Сей святой отец был изобличен в прелюбодеянии, но он крепко держался за свое место, черт побери. Не забудем, что в те времена папа не был еще полным властителем Рима. Ему приходилось подчиняться преемникам Константина. В смысле общего развития и нравственности тогдашнее духовенство не отличалось от нынешнего. Однако в те времена первосвященники вынуждены были считаться с законами римских императоров. Так император Грациан, знавший цену благочестию и бескорыстию христианских священников, издал в 370 году указ, запрещавший церковникам заходить в дома вдов и одиноких девушек. Такой же указ запрещал церковникам под угрозой конфискации принимать в подарок или в наследство имущество своих духовных детей. Каждое воскресенье этот ордонанс оглашался в церквах Рима. Он был вовсе не глуп, этот император Грациан. Послушайте-ка вопли Иеронима по этому поводу. «Какой позор!» — восклицает он. «Комедианты, фокусники, кучера имеют право наследовать беспрепятственно, а священникам и монахам в этом праве отказано». Каково? Стрела попала в цель. Когда вы хотите, чтобы священнослужитель завопил, ударьте его по карману. Это место у него самое чувствительное. Вы думаете, указы императора Грациана приостановили деятельность церковников? Нет. Эта порода людей всегда умела искусно обращать закон в свою пользу. Хитростью и обманом клерикалы под видом благотворительности строили часовни, скупали земли, собирали сокровища. После Валента, Грациана и Валентиана императоры уняли просьбам клерикалов и указы прекратили свое действие. Дамасия сменил на святом престоле Сирицией. Сей папа явно чем-то не нравился высокочтимому Иерониму. Этот древнехристианский писатель, защищавший Дамасия от римских императоров, не упускал случая съязвить по адресу нового папы. Как известно, церковники изо всех сил превозносили почтенного старца. А между тем, этот старец в своих творениях весьма недвусмысленно высказывается по поводу целибата. И его высказывания вполне совпадают с тем, что писал ваш покорный слуга, за что разъяренные церковники грозили ему судом. Моя статья, вышедшая в сборнике «Долой рясоносцев» под заголовком «Да оскопите же их!» развивает ту же тему. А ведь, в конце концов, я всего лишь повторил мысль известного христианского летописца, благочестивого Иеронима. Этот отец церкви в одном из своих сочинений ставит в пример христианским священникам жрецов Древнего Египта. «Служители древней религии, — говорит он, — не имели никаких сношений с женщинами, с тех пор, как они посвящали себя служению Богу. Чтобы побороть в себе вожделение, они воздерживались от мяса и вина, а жрецы Кибелы были все евнухами». И далее он добавляет, «Священники и монахи, принявшие обет целомудрия, должны идти по стопам языческих жрецов, когда им кажется, что дух их бессилен бороться с желаниями плоти». Именно так писал высокочтимый Иероним. Так почему же, когда вам предлагают кастрацию, вы, господа священники, приходите в такую ярость? Сорвите в первую очередь нимб с головы вашего святого Иеронима и отправьте его в преисподнюю. Право, я убежден, что клерикалы поступили бы мудро, если бы деканонизировали Иеронима. Святой на склоне дней своих писал такие памфлеты против попов своего времени, что, выйдя они из-под пера вашего покорного слуги, его бы затаскали по судам. Папа, который возвел Иеронима в ранг святого с тремя нашивками, уж, несомненно, прошелся резинкой по памфлетам этого праведника, желая увековечить только то, что писал этот старец против императора Грациана. Чтобы развлечь читателя, процитируем некоторые места из писаний Иеронима. Однажды этот старец обратился с посланием к некой девице. Он рекомендовал ей сохранить девственность и давал мудрые советы на сей счет. Послушаем Иеронима. «Дочь моя, если ты хочешь сохранить цветок своей девственности, избегай как чумы, избегай этих лицемеров, которые домогаются духовного сана, чтобы иметь свободный доступ к женщинам». Он знал свою клиентуру, этот праведник. Продолжаем. «Эти гнусные священники носят сверкающие кольца на своих пальцах. Господа епископы, по вашему велению верующие падают ниц перед изображениями святого Иеронима. Спрячьте ваши руки, на которых сверкают роскошные перстни. Главное их занятие заключается в том, что они разузнают имена и дома красивых женщин и выведывают их склонности. Ого, отцы и иезуиты! Уж, конечно, эти строки о вас, иначе быть не может. Чтобы ты не вовлекла себя в обман, — пишет далее Иероним, — я раскрою перед тобой облик любого из этих священников, достигших большой сноровки в своем ремесле. Он встает тотчас после восхода солнца. Порядок его посещений обдуман им заранее. Он выбирает самые кратчайшие пути. Он назойлив, этот старик, и пробирается прямо на женскую половину. Если заметит подушку, богатое покрывало или что-нибудь из мебели по своему вкусу, он внимательно все оценит и начнет лицемерно вздыхать о своей бедности и будет хныкать и скулить, пока ему не удастся что-либо вырвать. Алчность — основная черта его характера. Если вам доведется присутствовать при визите любого капуцина в добропорядочный дом, вы убедитесь, что нравы духовенства нисколько не изменились. Что касается епископов, то святой Иероним не очень церемонился с ними. Епископы под предлогом благословения протягивают руку, а взамен получают деньги. Они становятся рабами тех, кто платит им, оказывают самые низкие грязные услуги, дабы впоследствии завладеть их наследством. А хотите узнать, что говорит святой Иероним о самом папе? Он просто обзывает его святейшество Сириция старым распутником в багрянице. Вот письмо этого праведника к Марцелле. «Раскройте апокалипсис, и вы увидите, что апостол предсказал царство этой блудницы в багряной одежде, у которой на лбу печать святотатства. Поглядите, наконец, этого великолепного города. В нем воистину пребывала Святая Церковь, хранившая лавры апостолов и мучеников, где исповедовали Иисуса Христа и апостольское учение, но высокомерие, заносчивость его главы отвратили верных от истинного благочестия. Когда я пришел в этот римский Вавилон, один из придворных старой блудницы в Багрянице заставлял меня принять догмы ее, которые являются сплошными заблуждениями. И тогда я написал свой труд, посвятив его самому папе. Я оставил этот проклятый город и вернулся в Иерусалим, покинул эти гнусные места, кишащие кабанами Ромула, бежал от этих бесчестных людей. Я предпочитаю им обитель Марии, пещеру младенца Иисуса. Старая блудница, римский Вавилон. Угости я подобными эпитетами папу Льва XIII, меня бы не причислили к лику святых. Разумеется, я не из зависти к святому Иерониму привожу цитаты. Я хочу лишь подчеркнуть, церковники не только ровно ничего не стоят, но к тому же они еще крайне нелогичны. И не потому ли я испытываю известное чувство удовлетворения, когда читаю историю канонизации святого Августина? Этот отец церкви вполне достоин своей резоносной рати. Всю свою юность, как признают сами католики, блаженный Августин не любил ничего, кроме азартной игры и зрелищ. Он похищал у отца все, что мог найти. И в конце концов мать была вынуждена выгнать его из дому. Впоследствии, когда Августина избрали епископом, он превратился в самого ревностного фанатика. Клерикалы испытывают к нему глубочайшее почтение. Они смотрят сквозь пальцы на все его проказы и распутство и упорно хотят видеть в нем только пылкого прелата, подкрепившего своим авторитетом формулу слепой веры «Верую, ибо нелепо». Раз мы уж бросили беглый взгляд на историю папства в IV веке, от Марцеллина I до Сирицыя, вероятно, не мешает сказать несколько слов и об императоре Константине, защитнике и подлинном спасителе христианской религии, которого первосвященники из благодарности причислили к лику святых. В самом деле, не будь Константина, христианство погибло бы при Диоклетиане. Константин вовремя понял, что секта, подвергавшаяся гонениям, может помочь ему одержать победу над его противником Максенцием, и потому перешел на сторону христианского бога и принял христианство. Тем самым он извлек церковников из той могилы, куда их загнал Диоклетиан. Кстати, матери этого свирепого и коварного императора мы обязаны изобретением культа реликвий. Святая Елена по возвращении из Палестины привезла оттуда множество драгоценных святынь, которые начали стремительно размножаться, подобно тому, как размножаются шарики под магической палочкой фокусника. Клерикалы очень гордятся императором Константином, а между тем гордиться-то нечем. Перечислим вкратце некоторые подвиги этого императора. Он заколол собственного сына Криспа, задушил в бане жену Фаусту, отдал приказ об убийстве своего 12-летнего племянника Лициниана, который впоследствии мог бы потребовать отчет о том, как император избавился от его отца, мужа родной сестры Константина. Вот какую милосердную любовь проявлял этот великий святой к в своей семье в то самое время, когда он возглавлял пресловутый Никейский собор, призванный выработать символ христианской веры. С точки зрения простой гуманности, этот император был чудовищем. Пруссаки, совершавшие, как всем известно, преступления в 1870 году, явно уступают ему в жестокости. Во время войны с франками, предками французов, Константин с неслыханной свирепостью расправлялся с пленниками. Он отдавал их на растерзание диким хищникам, которых вела за собой его армия. К концу жизни, истощенный, он пытался подкрепить свои силы ваннами из теплой крови убитых для этой цели младенцев. Таков этот святой, краса и гордость клерикалов. В IV веке четыре императора пытались хоть как-то помешать усилению христианской церкви. Это были Юлиан Философ, Валент, Грациан и Валентиан. Валент был сожжен в своем шатре. Грациан убит. Валентиниан задушен подкупленными слугами. Что касается Юлиана, очень либерального государя, энергичнее других, пытавшегося положить предел домогательствам церковников, то его погубила отравленная стрела. Церковная летопись утверждает, будто стрела эта была пущена с неба самим Христом. Кто посмеет заявить, что в ту эпоху еще не существовали иезуиты?